Часть 15, глава 1. Перевернутый вулкан. Шри Аурабинда наугад продирался сквозь джунгли сверхразума. О том, чем он занимался, мы можем только догадываться. Он исписал тысячи страниц. Охотно и подолгу беседовал с первой группой учеников и Ришаром, но никогда не рассказывал о практических секретах тела. Возможно, никто не понял бы, а объяснять тут что-либо бесполезно. На уровне тела нужно жить, переживать. Шакти тела — это не геометрия и не тропы к нирване. Этому не научишь. Каждый должен идти, а может быть даже искать свою собственную дорогу, потому что все тела разные, и препятствие одного вовсе не помеха для другого. Мы очень удивились, когда мать в 1962 году сказала: «Шри Аурабинда ушел, не открыв нам своей тайны». Чтобы раскрыть ее и узнать, что именно он делал, пришлось ждать одинокой йоги-матери. Вот в чем тут дело. Шри Аурабинда никогда ничего никому не навязывал, можно даже сказать, что он никого не учил. Просто он запускал глубинные механизмы на материальном, физиологическом уровне, и те совершали свою невидимую работу в человеческих телах и в теле Земли. Однажды они неожиданно вынырнут изнутри в телах тех, кто готов. Словом, Шри Аурабинда дал толчок истине материи, а та работает сама. Возможно, во время беседы с Ришаром произошло нечто подобное. Он ведь ничего не делал. Простое материальное излучение установило в голове матери тишину. Никакой концентрации, никакой силы воли, в отличие от прочих йогов. Заговорила, так сказать, сама материя. Мать заразилась тишиной Шри Аурабинда. Заражение – главный ключ к механике супраментальной силы. Она навязывается не снаружи, в чем состоит порог всех сил, а пробуждается внутри и желанно для внутреннего существа. По правде говоря, хоть это и звучит как парадокс, супраментальная – единственная вещь в мире, не являющаяся силой. Это истина материи. Лишь благодаря своему существованию она обладает возможностью действия. Это просто самоочевидно и естественно. Это сама естественность. Сила заключается в самом существовании. Тишина в материи Шри Аурабинда автоматически распространялась на любую материю, готовую ответить ей. Прочие силы терпят крах потому, что навязаны изнутри, и, как мы уже говорили, их действие ограничено принуждением. Только то, что есть, никогда не узнает поражения. Удивительнее всего то, что только материя, кажется, обладает силой существования в чистом виде. Силы других уровней знают приливы и отливы. Они вспыхивают, гаснут, превращаются в призраки и рассыпаются в прах. А эта сила неизменна. Тело как будто оказывается самой устойчивой в мире вещью. Узнав что-либо, оно никогда не забудет своего знания, но узнать должно именно оно. Поэтому учить его бесполезно. Помочь может только заражение материи. Шри Аурабинда и мать хотели распространить супраментальное заражение по всей Земле. Вот почему мать сказала: «В мировую историю Шри Аурабинда пришел не с учением и даже не с откровением, а с решительным действием, идущим прямо от Высшего. Неважно, верим ли мы в Высшее или в Шри Аурабинда, он не претендовал на роль еще одного бога в веренице спасителей человечества. Если бы для изменения Земли нужны были наши верования, нам бы пришлось ждать еще несколько тысячелетий. Такова уж природа разума. Сначала он уверует, затем разуверится и, наконец, поверит снова. А материи вера не нужна. Для нее чувствование – та же вера. Шри Аурабинда работал непосредственно в материи. Возможно, он хотел, чтобы материя поверила в саму себя. Так что же он делал? Работа над материей. Сначала он взялся за свою собственную материю. И здесь мы можем найти некоторые намеки. В 1912 году Шри Аурабинда писал ученику в Калькутту о том, как он получил иммунитет и как работает с ним. В общем, он не слишком заботился о своем здоровье. Своего у него вообще было мало. Но болезни – это ложь материи, помутнение, соответствующее ментальной глупости. Итак, в этом письме он рассказывал: «Я не без успеха пытаюсь усовершенствовать его, этот иммунитет, устраивая ему испытания в самых ненормальных условиях. Единственный способ заставить материю работать – это получить от нее отклик. Работать над простудой или зубной болью – примерно то же самое, что корпеть над пыльными страницами феноменологии духа или усмирять вихрь реактивных эмоций. Вместо того, чтобы хвататься за аспирин, вы изучаете движения, которые ослабляют клетки мозга, например. То же самое происходит и в химическом эксперименте. У такой-то вибрации такой-то эффект. Это отношение его нейтрализует или усиливает, а то и проясняет, как капля гидрата соды в растворе йода. Эксперимент повторяется до тех пор, пока он не станет ясным, точным, самопроизвольным и не проникнет в клеточную материю. В общем, проникнуть в материю – то же самое, что и очистить материю, поскольку дело сводится не к тому, чтобы что-то добавить к ней, а к тому, чтобы избавить ее от мути эволюции. Без нее материя чиста, естественна и сильна по самой своей природе. Настоящая естественность лечит все. К ней нечего добавлять, она просто есть. Восстановление чистой подлинной материи или истинного физического, по выражению Шри Аурабинда, это высшая задача трансформации. Но для этого придется один за другим вычистить все слои. Честно говоря, мы не знаем, о каких ненормальных условиях говорил Шри Аурабинда. Они могли быть незаметны, как насморк. Нет ничего менее заметного, чем супраментальная йога. Самое нужное кажется пустяком, и его можно найти в любое мгновение – за разговором с соседом или на лестнице. Это самая неприметная йога. Все, что нам известно, это то, что он экспериментировал с едой, голоданием. Об этом мы уже говорили. Даже наркотиками, только не ради переживаний, Господи упаси, совсем наоборот. Он старался сохранить контроль над нервной системой и частоту рефлексов после принятия огромных доз опиума и гашиша. Любого другого человека это попросту уничтожило бы или ввергло в нирвану. Вообще, он любил слово «экспериментировать». Несколько лет, дни и ночи напролет, я экспериментировал куда более тщательно, чем ученый, проверяющий правильность своих теорий и методов в физическом плане. Однажды у него воспалился и покраснел глаз. Один из его учеников заметил, что виной тому, вероятно, дым от его сигары. «Подожди», — сказал Шри Аурабинда. Возможно, он усмехнулся и закурил новую сигару. Принялся ходить. а спустя 2 часа воспаление и краснота полностью прошли. При этом Шри Аурабиндо, в отличие от йогов и целителей, не пускал в ход ментальную или витальную энергии. Он даже не сосредотачивался на своем глазе. Просто ритм ходьбы помогал восстановить естественный поток шакти. Он научил клетки отвечать только на влияние чистой шакти. Вот такая программа. Он разворачивал ее в течение 36 лет. Мне нужно, чтобы работа супраментальной силы заключалась не во влиянии на физическое и придании ему экстраординарных способностей, а во вхождении в физическое и его насыщении, то есть полном превращении в физическое, несущее в себе супраментальное. То есть в чистое физическое, избавленное от всех эволюционных довесков и искажений и располагающее своими нормальными силами. Ведь в каждой частице, каждом атоме, каждой молекуле, каждой клетке материи в тайне и неведении живут и всеведение вечности, и всемогущество бесконечности. Работа над собственной материей была для Шри Аурабиндо подготовкой к работе над материей Земли, но опыт открыл, что такого разделения на самом деле не существует. Твоей или моей материи нет. Она одна. Одной из самых ужасных иллюзий, возросших на добром поле эволюции, является убеждение в том, что черепная коробка отрезала нас от внешнего мира. Сначала нужно прилагать садхану, то есть работу над собой, к ничего не значащим вещам, и только потом к своей жизни, замечал он в письме 1914 года. Переход от насморка к битве на Марсе вполне уместен. Это кажется шуткой, но попробуйте найти людей, которые могут понять единство и слаженность всего поля Земли и увидеть мировой резонанс слабенькой вибрации в клочке материи. Для этого нужны глаза без всяких шор. Еще в 1913 году Шри Аурабиндо описал в письме 4 пункта своей программы. «Я пытаюсь наладить нормальную работу ситхи в жизни, а это подразумевает, во-первых, восприятие мыслей, чувств и событий, связанных с другими существами и другими областями мира, без посредства слов или подобного рода информации. Во-вторых, передача избранных мыслей и чувств окружающим, людям, группам, нациям, простым усилием воли. В-третьих, принуждение этих людей, групп и наций поступать в соответствии с переданными им чувствами или идеями. В-четвертых, влияние на события, происшествия и их последствия для мира простым и безмолвным волевым усилием. В первых 2 пунктах и даже в 3-м я уже достаточно преуспел, хотя и не достиг совершенства. Только в 4-м пункте я встретил серьезное сопротивление. В общем, говорит он в том же письме, я пытаюсь применить знания и способности для воздействия на события и обстановку во внешнем мире, не прибегая ни к каким инструментам физического воздействия. Наверное, тяжело понять, как с веранды, где человек ходьбой заставляет шакти течь сквозь его тело, можно перейти на огромную мировую арену. На самом деле все очень просто. Когда в нас установится ясность, ясен весь мир. Вы ни от чего не отрезаны, все рядом, столь же отчетливое, как биение вашего сердца. Нужна только ясность и никаких «я». «Я» — это великая китайская стена. Пока оно существует, нет места для остального мира. Чтобы понять, то есть вместить в свое сознание, а возможно и тело, часть мира, эту преграду нужно разрушить в первую очередь. Тогда только и понимаешь, как, вылечив воспаленный глаз, можно вылечить опухоль, если это необходимо, в любом месте Земли, хоть в Сербии, хоть в Бенгалии. Шри Аурабинда достиг момента, когда физическое «я», индивидуальность тела, должно исчезнуть, чтобы работа в его собственной материи распространилась на материю в целом. Начальная ступень – это удаление «я» в голове, это сложнее всего. Затем в реакциях, в чувствах и, наконец, в теле. «Можно сказать, – писал он в 1913 году, – что моя субъективная садхана завершилась и увенчалась долгой реализацией и концентрацией на парабрахмане, то есть в высшем единстве, или, если угодно, высшей прозрачности, длившейся несколько часов и охватившей все мое существо за исключением физического «я», которому для освобождения от случайных рецидивов и поверхностных прикосновений старого раздробленного существования нужна другая реализация. Оставалась только объективная садхана. Тут и приехала мать. Когда ученик спросил Шри Аурабинда, как сверхразум в его теле может изменить землю, тот ответил просто – если супраментальное спустится в наше физическое, это будет означать, что оно не зашло в материю. Со своим обычным юмором он добавил, «По крайней мере, вы же допускаете, что во мне тоже есть какая-то материя, а кроме того, вам сложно будет отрицать, что она сообщается или даже, что бы там ни утверждала квантовая теория, неразрывно связана с материей в целом». Но при этом Шри Аурабинда видел и изнанку единства материи. Человек существует повсюду, во всем. Да, только он еще и поглощает все. Во мне она, сила, пытается проявляться сразу, как только это позволяют дефекты моего разума и тела. Но кроме них, и это важно, она учитывает пороки моих друзей и ближайших помощников, писал он в июне 1914 года. «Дело в том, что я должен принимать их духовно, поэтому они вполне могут задержать мое развитие. Я продвигаюсь вперед, но на каждом новом этапе приходится возвращаться и брать на себя груз несовершенства, поступающий извне». Для матери и Шри Аурабинда это останется громадной проблемой до самого конца.